между прочим.
Работаем, чтобы есть. Жители России тратят на продукты почти треть своего бюджета. И это не самые высокие показатели в Европе. В то же время двое из пяти россиян питаются неправильно. В результате жалуются на здоровье. Почему так сложно выработать здоровые пищевые привычки, разбиралась моя коллега Людмила Чернова. Люд, привет.
Привет. Я вот прочитала эту статистику и подумала, что я, наверное, не среднестатистический россиянин.
Я подумала, что вообще больше есть не буду.
Нет, мне всегда казалось, что я, наверное, половину зарплаты точно трачу на еду. Ну, может быть, стоит пересчитать, может быть, я действительно вхожу в эту аудиторию.
Треть своего бюджета, но я думаю, что я трачу меньше, чем треть своего бюджета.
Поэтому ты такая стройная.
Да, конечно.
В общем, что это за исследование? Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили сравнительный перечень 40 европейских государств. Оценивали, собственно, сколько семьи тратят на продукты. Основывались на данных национальных статистических служб, ну, таких вот как Росстат, например. Mm-hmm. И это данные за 2018 год. Меня, честно говоря, не удивило, что меньше всего тратят на еду жители самого маленького государства, Люксембурга. Видимо, там очень высокий уровень жизни и доходы, наверное, тоже немалые, соответственно, да, могут позволить себе тратить меньше. А вот наибольшая в этом рейтинге доля у жителей Украины. Там 50% тратят на продукты.
Угу.
Россия занимает в этом рейтинге из 40 стран, как я выше сказала, 31 место. Так что не очень-то и плохо. С одной стороны.
С одной стороны, да.
Да, вот еще какие страны, кроме Украины, в конце списка, это Казахстан, Молдавия, Северная Македония, Болгария, Белоруссия, Сербия. По международным стандартам 30% — это очень высокая доля расходов на питание. И она в том числе усредненная. В России есть и такие слои населения, которые 50% тратят на еду, пояснил заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.
Если сравнивать нас с высокоразвитой страной, как Соединенные Штаты Америки, то 30% на еду у них критерии, которые отсекают бедное и небедное население. Теперь, значит, в нашей стране что такое 30%? Это средняя цифра, но если посмотреть, какая дифференциация этого потребления среди различных слоев населения, то у нас потребительская корзина прожиточного минимума, которая официально утверждена, она исходит из того, что на еду люди должны тратить 50%. То есть бедное население у нас подпадает под адресные программы социальной поддержки, тогда когда доля затрат на питание больше 50%.
Кстати, Вячеслав Бобков еще рассказал, что он и его коллеги в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН подготовили свой вариант потребительской корзины, которую нужно обновить к 2021 году, и правительство сейчас над этим работает. Но, к сожалению, Министерство труда не поддержало. Говорит, что слишком завышенные там показатели, и вот в частности специалисты, они предлагают, чтобы не 50% расходы на еду составляли в этой потребительской корзине, а, по-моему, как раз 30% или чуть меньше даже. Ну, в правительстве пока не видят возможности.
Я просто не очень понимаю, что от этого меняется. Количество продуктов, качество продуктов.
Тогда стоимость потребительской корзины возрастет.
Я понимаю, но мы также понимаем, что, например, твоя потребительская корзина, она может отличаться от моей потребительской корзины.
Ну да.
И мы можем
тратить с тобой на это
одинаково. Это имеется в виду
потребительская корзина,
одинаково.
Из которой прожиточный минимум, на который увязан.
Ага.
Чтобы расчет вот этот вести. Что интересно, это исследование еще охватывало и такой показатель, как расходы на досуг и культуру. И лидерами являются экономически благополучные страны Западной Европы. Это, наверное, совсем не удивительно. Швеция, Великобритания и Австрия. Причем в Швеции и Великобритании доля расходов на досуг и культуру даже выше, чем расходы на еду.
Угу.
А в России в это время около 8% составляют расходы на культуру и досуг.
Культура и досуг — это из серии театры, кино, выставки и прочее. Я просто подумала, что Швеция примерно после 10 вечера спит уже все, в отличие от России. Но, возможно, но не факт, ладно.
Я вот еще поинтересовалась, что вообще едят, как едят россияне. И нашла исследование Росстата, тоже свежее достаточно, буквально недельной давности. Проанализировали наши представители статистики, как рацион россиян менялся за 5 лет, с 2013 года. Так вот, россияне стали есть меньше рыбы, мяса, хлеба, овощей и фруктов. Вопрос, что больше, да?
Предполагаю, что именно эти продукты находятся в списке тех, на которые растут цены. Ну вот особенно то, что касается рыбы, мяса, да даже хлеб, на самом деле. Хлеб тоже подорожал. Овощи, если мы говорим там, о помидорах тех же, ну, самые вкусные помидоры, ну извините сейчас, которые я, например, покупаю, это бакинские. Помидоры.
Я так и думала,
бакинские
что ты это
помидоры,
скажешь.
Вот буквально купленные мною в субботу, стоят 380 рублей килограмм. 382 рубля. Вот,
ну да,
это прям точная цифра.
Ну и вообще сейчас хорошие овощи, которые не испортятся у тебя через, там, я не знаю, два дня в холодильнике, и будут вкусными, они стоят не так уж и дешево, и тоже про фрукты можно сказать.
Да.
Ну вот, единственный продукт, потребление которого с 2013 года существенно выросло, это яйца. Ну, яйца, они, мы уже как-то обсуждали, да, что они достаточно калорийные. Можно их быстро приготовить, и стоят они по сравнению с тем же мясом или рыбой. Конечно, недорого.
Но тоже, знаешь, есть яйца, я понимаю, мы вот совсем недавно говорили, на завтрак есть яйца, и это очень хороший, правильный завтрак и плотный завтрак. Есть яйца на завтрак, обед и ужин, но уж извините, мне кажется, к концу недели у вас уже вы будете рефлексировать, когда будете слышать слово «яйца».
Но вообще не только в яйцах-то проблема. В России еще одно исследование провели, тоже Росстат, оказалось, что двое из пяти россиян имеют заболевания, вызванные неправильным питанием.
А вот это, мне кажется, самое важное, потому что и прямая взаимосвязь, на самом деле, на мой субъективный взгляд, имеется между стоимостью вашей потребительской корзины
да.
и правильным, и неправильным питанием. Ну, давай.
Дальше об этом скажет эксперт. Чаще всего среди проблем со здоровьем, которые связаны именно с питанием, россияне в опросе Росстата назвали высокое артериальное давление и заболевания пищеварительной системы.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Кушать хочется, а почему хочется кушать неправильную пищу, которая к болезням приводит, можно выделить здесь две причины. Одна — экономическая, о чем мы уже с тобой тоже говорили, а вторая — поведенческая, считает профессор Федерального медико-биологического агентства России, врач персонифицированной медицины, диетолог и руководитель клиники Маргариты Королевой, собственно, Маргарита Королева.
Один из факторов снижения покупательской способности населения, поэтому многие вынуждены для того, чтобы прокормить семьи, покупать дешевые продукты по своей себестоимости, по стоимости. Поэтому они отдают предпочтение уже рафинированным продуктам, нафаршированным химическими компонентами, улучшителями вкуса, консервантами, с низкой питательной ценностью. Отсюда, собственно, мы получаем и избыток веса, и иммунные, аутоиммунные и прочие воспалительного характера проблемы и болезни. Вторая причина – отсутствие знаний и нежелание их, собственно, получать для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. То есть это привычки людей, семейный стереотип питания, когда люди даже при наличии достатка отдают предпочтение высокорафинированным продуктам, присыщенным жиром и солью или жиром и сахаром.
Но это вот что называется культура здорового питания, правильного питания. И вот из моего, например, окружения этой культуры немного можно наблюдать, честно признаюсь, но эту культуру определенно надо воспитывать. Тут просто есть еще один момент. Часто правильное питание, оно связано с высокими ценами на
да.
вот те самые правильные продукты питания.
Ну вот о чем Маргарита Королева и сказала, да.
да. И вот здесь непонятно, как быть. То есть если твой заработок не позволяет тебе покупать там не гречку, ну, хотя гречка это хорошо, но не знаю, что-то менее вредное,
не
чем...
Не сосиски, например.
Не сосиски, например, да. То это ты сразу можешь закладывать в три раза как минимум дороже этих сосисок. Ну, вот, например, покупая тоже мясо. И мясо будет стоить дороже.
Но мясо нужно готовить. А сейчас мы в большинстве случаев ушли от желания готовить еду дома. И многие покупают не только полуфабрикаты, а даже вообще готовые блюда. Я вот, честно говоря, этим периодически грешу.
Это какие-то готовые блюда?
Салаты, например, какие-нибудь. А-а-а. Или даже вот во многих супермаркетах сейчас есть отдел гастроном, да, где можно плов, например, там взять или картошечку с грибами домой. Вот иногда я таким грешу. И вот много в нашем питании высокоуглеводных продуктов, тех же макарон, картофеля, фастфуда. И вот врачи отмечают, что отсюда даже вот у представителей молодого поколения случаются иммунные поломки и накапливаются болезни. И даже у подростков наблюдается гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа, что для их возраста раньше было вообще не характерно.
И пользователь Лепрекон напоминает нам про майонез.
Про майонез?
Это же почти...
А про майонез уже сказал Роспотребнадзор. В новогоднюю
ночь... запретят?
Не запретят. Рекомендуют отказаться, потому что едим мы новогоднюю ночь, она на ту и ночь, едим мы поздно, а организм должен в это время уже спать. Ему очень сложно переваривать майонезную пищу и, в принципе, жирную. Поэтому все тушеное, пареное, салатики без майонеза.
Извините, я лучше время бодрствования поменяю, чем откажусь от майонеза.
Без оливье ты не будешь, да, Новый год отмечать?
Вообще нет, жизнь не жизнь, нет.
Значит, ты зависима. А вот от зависимости избавиться одномоментно нельзя. От какой-либо любой пищевой зависимости. Говорит об этом врач-диетолог Маргарита Королева.
Зависимость от нее не уйти так просто. Ее нельзя бросить, от нее невозможно отказаться. Ей надо научиться жить, давая предпочтение прежде всего продуктам, богатым по пищевой ценности, здоровым, и встраивать в свой выстроенный рацион уже какие-то продукты, от которых отказаться невозможно. Но чтобы встречаемость этих продуктов была не очень частой, в основе человек должен получать все необходимые витаминные комплексы и продукты из состава животного и растительного происхождения с высокой питательной ценностью для поддержания основных функций организма. Ну а уж если накопятся какие-то проблемы, и первые звоночки человеку этих проблем напомнят о себе, тогда он в большей степени мобилизуется для того, чтобы уж совсем отказаться от вредных привычек, предаться все-таки здоровому образу жизни.
Как в той пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока не начнешь ты одышку испытывать, или давление у тебя не подскочит, или еще что-нибудь, ну, вряд ли ты начнешь отказываться от сладкого
это,
и других продуктов,
это
от
да,
которых
но,
ты зависим.
Но на самом деле я сознательно пытаюсь сократить количество майонеза, который я потребляю. Но тоже ведь, согласитесь, майонез на сметану трудно заменить. Вкусовые данные, они разные несколько.
Ты же можешь его сама приготовить, и тогда это будет
кстати,
более
вот
полезный майонез.
Кстати, вот здесь чертовски права, да. И главное, что приготовить домашний майонез и полезный, в отличие от тех, что продаются в магазине, совсем несложно, это правда.
Но это на это нужно время.
Тоже справедливо.
В общем, есть такой врач, нарколог, Вера Тарман.
Итак, самое главное.
Канадский врач-нарколог Вера Тарман, она написала несколько книг, и она одной из первых указала на то, что зависимость от еды настолько же сильна, как зависимость от наркотиков и алкоголя. И что плохо, что... Люди, которые зависимы от еды, они эмоционально не защищены. Те, кто бросает курить или пить, они могут заменить на как раз какую-то еду. А те, кто бросают есть, это очень сложно для них эмоционально. Поэтому что? Надо заранее придумать, чем ты заменишь себе питание каким-то продуктом. Например, она предлагает встречаться с друзьями, читать стихи, петь, караоке, все что угодно, что приносит вам радость.
Отлично, да. Вместо ужина с салатом,
с майонезом.
С майонезом, да, сегодня пойду в караоке и там спою. Но, конечно, как вариант, да, но непонятно, насколько он будет эффективным вот в этом разрезе. Я бы все-таки акцентировала внимание, что вот эти вот привычки пищевые, их надо воспитывать с детства. Там из серии «Вот ты идешь со своим сыном, покупаешь ему чипсы?»
Нет.
Вот, не покупаешь чипсы. И не надо покупать, чтобы он вообще не знал, что такое чипсы.
Он до сих пор думает, что шоколад — это для взрослых, а ему 3 года.
Вот стукнет ему 18, будешь какую-то новую легенду придумывать и объяснять, почему шоколад для взрослых. Мне уже пора. Ну, в общем, воспитывайте, да, пищевые правила своего организма с детства, ну и... соблюдайте правильное питание. Старайтесь хотя бы соблюдать правильное питание. Моя коллега Людмила Чернова. Люд, спасибо.
Спасибо.
Между прочим...